собирать всех наверх.
Вам красно-православности допытов внести салют флагу.
В эфире 9-й выпуск еженедельной передачи «Дружины братства православных следопытов» во имя святого праведного воина Феодора Ушакова. О событиях недели расскажет следопыт 3-го разряда Николай Милевский.
Новости екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Протоиерей Игорь Бочинин, настоятель храма святого Николая Чудотворца при Уральском горно-геологическом университете, являясь духовником дружины братства православных следопытов, благословил следопытов участвовать в богослужении клиросным послушанием. Каждое воскресенье подростки читают солии житие святого этого дня. Такое соработничество создает духовную и культурную питательную среду, которая наилучшим образом способствует личному воспитанию подростков в Церкви Христовой. Следопыты получают бесценный опыт и навык осознанной ответственности и послушания. Родители искренне стараются помочь детям. По ходе подготовки к воскресному дню каждый ребенок проживает житие святого, находит для себя ответы на сложные вопросы. Ведь биография праведников помогает увидеть, как можно исполнить заповеди Христовы и жить по Евангелию, прокомментировала Екатерина Пономарева, мама алтарника следопыта. 3-я встреча с ребятами из Броснятской школы номер 6 состоялась в воскресенье. Тема сбора – как собрать первый патруль. Ребята узнали о главных скаутских традициях и символах, получили точный план по организации своего патруля, узнали, какие должности должны быть в патруле, как стать лучшим патрулем. В конце занятий поиграли в ким и электричество, получили задание завести летопись патруля и разбежались собирать недостающих ребят в свои патрули. До полного формирования командир плюс 5 помощников. 1 декабря мы отметили День мамы скаута. Поздравляем всех мам! Выражаем нашу благодарность всем мамам юных следопытов за верный путь, выбранный на нелегком поприще воспитания, подлинного христианина, настоящего человека, следопыта с доброй душой и светлыми стремлениями. Из истории. В России День матери введен с 1 декабря 1915 года обществом «Русский скаут» и сообщение Вишневской, руководителя девичьего отряда скаутов в Петрограде на первом съезде руководителей скаутских отрядов в декабре 1915 года. Красную нитью взаимоотношения скаутов и их матерей. В этот день проходит помощь детей и матерям в их общественной, профессиональной и домашней работе. И вот юные скауты 1 декабря по мере сил и возможности помогали матерям исполнять взятые на себя обязанности. Матери-журналистки, сын-скаут помогал в компилятивной работе, отчеркивал карандашом в газетах и книгах нужные места. Некоторые отрывки вырезал, группировал по темам вырезки и наклеивал их подле соответствующего текста, вписанного рукой у матери. Иные мальчики помогали матерям в уходе за младшими детьми и хлопотах по хозяйству, бегали за хозяйственными покупками, убирали комнаты. Как видим, и 100 лет назад скауты стремились помогать старшим, относились с почтением к родителям.
Новости екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Руководитель штаба ППС Всеволод Кривцов. Рубрика «Вифлеемский огонь».
Добрый день! У скаутов России есть общее мероприятие, в котором принимают участие все скаутские организации России. Это Вифлеемский огонь мира и дружбы. По благословению архиепископа Костромского и Галичского Александра, председателя синодального отдела по делам молодежи Московского патриархата, Вифлеемский огонь мира и дружбы везется по всей стране, из Европы в Россию. Как по эстафете, огонь, зажженный от негасимой лампады в базилике Рождества Христова в Вифлееме, переносят по всей Европе в специальных лампах, Уже более 20 лет Вифлеемский огонь передается из рук в руки, из храма в храм, из скаутской штаб-квартиры к домашним лампадам верующим. Из истории акции. Вифлеемский огонь мира и дружбы берет начало в 1986 году, когда австрийский государственный телеканал ОРФ впервые организовал акцию в поддержку детей-сирот и инвалидов «Свет во тьме». Свое нынешнее название акция приобрела в 1989 году, когда к ней присоединились австрийские скауты. Тогда же она стала международной. В последние годы Вифлеемский огонь охватывает уже все страны Европы. В Россию Вифлеемский огонь впервые пришел более 20 лет назад, в середине 90-х годов, начав с самой западной Калининградской области. География акции постоянно расширяется от Мурманска на севере до Кубани и Ставропольского края на юге, от Калининграда до Смоленска на западе. Вифлеемский огонь шагнул за Урал, в Кемерово и сегодня вплоть до Владивостока. Вифлеемский огонь является образцом духовной работы скаутов и скаутского служения обществу. Для многих верующих принесенная в их дом частица огня в канун Рождества Христова будет нести свет, добра и покоя, надежды и любви, мира и дружбы. Для самих скаутов проведение акции Вифлеемского огня воплощает идею скаутского братства, объединяющего скаутов из разных стран, из разных организаций и регионов России для общего благородного дела. Пламя Вифлеемского огня зажигается от негасимой лампады в гроте православной базилики Рождества Христова в Вифлееме на торжественной службе в присутствии священнослужителей всех христианских конфессий. Затем светильник с Вифлеемским огнем специальным авиарейсом, организуемым австрийским телеканалом ОРФ, зачинателем акции доставляется в Вену, и уже оттуда он начинает свой путь по Европе и всему миру в походных скаутских лампах. Как по своеобразной эстафете, Вифлеемский огонь передается из страны в страну, из рук в руки, из скаутских штаб-квартир к домашним лампадкам верующих. Традиционно скауты Калининградской области принимают эстафету Вифлеемского огня от польских харцеров. В Москву же он попадает через наших белорусских коллег-скаутов. В последние годы огонь доставляется в Россию до 25 декабря, чтобы принести свет Рождества Христова всем верующим. По прибытию Вифлеемского огня в Москву в Успенском соборе Крутицкого патриаршего подворья служится торжественный молебен. Затем частицы огня передают представителям скаутских организаций, чтобы отвезти его по разным регионам России. В этом году за Вифлеемским огнем поедут следопыты нашей дружины. Они привезут его в город Екатеринбург, где уже его будут раздавать во время торжественной службы близлежащим регионам и таким дальним, как Кемерово. К нам ребята приедут из других регионов, и мы передадим им торжественно огонь, который попадет потом с этой акцией в руки тем, кто донесет его до нуждающихся в нашем тепле и внимании. Наши ребята в прошлом году во время акции Вифлеемского огня доставили огонь в обитель милосердия и разнесли по домам пожилых людей, пенсионеров, которые не могут принимать участие в литургии в храме и которых причащают на дому. Наши ребята доставили им этот огонь, рассказали стихи и просто пообщались с пожилыми людьми, оказав им внимание. В этом году за Вифлеемским огнем отправится команда из ровера Ивана Кандыбы, следопыта третьего разряда Бутакова Михаила и руководителя дружины Братства православных следопытов Всеволода Кривцова.
Рубрика «Вифлеемский огонь».
Если...
Сейчас очень распространен экстремальный спорт. Скейтбординг, сноубординг. Сразу возникает вопрос, что если ты занимаешься экстремальным спортом? С этим вопросом мы обратились к протоиерею Александру Сандареву, духовнику молодежного отдела.
Ну, хочу сразу сказать, что православие не запрещает заниматься экстремальным спортом. Вообще православие, вот вспомним апостола Павла, который говорил, все мне позволительно, но не все полезно. И вот разговор о полезности, вот здесь может идти, может об этом идти разговор. Насколько полезно заниматься экстремальным спортом или не полезно заниматься экстремальным спортом. Да и вообще любым спортом на самом деле. По большому счету, любым профессиональным спортом, хоть экстремальным, хоть не экстремальным, хоть футбол, хоть теннис, вот именно профессионально заниматься спортом, по большому счету, не полезно. Это вредит здоровью, вот, это развивает у человека гордыню. Вот, когда он всю жизнь, вот вдумайтесь, он всю жизнь только вкладывает в то, чтобы достигнуть каких-то результатов. И вот в этом плане, полезно ли человеку заниматься экстремальным спортом или вообще любым другим спортом? Конечно, не полезно. Но что будет, если человек будет, например, не заниматься любым видом спорта, если у него к этому есть некоторая склонность? Что может быть? Вот человек растет, у него и почувствовал в себе склонность к чему-то, тягу, позыв такой, порыв, можно сказать. Что будет, если ему взять и запретить? И вот в этом случае и возникает вопрос, а может быть еще хуже? Именно от таких запретов, когда молодому человеку ставится какой-то запрет, или даже он сам себе ставит, не понимая зачем. Ему, например, сказали, спортом заниматься не полезно. Он где-то услышал, да? Вот. Я говорю, спорт, а есть физкультура. Физкультура, конечно, полезна. Там.
УФП.
Вот. Ну, неважно, да. Физкультура, она полезна чисто для здоровья, да, хотя бы. Вот. А спорт, именно профессиональный, когда человек работает на результат, когда ему необходимо уже и...
Выкладываться на 150%.
Выкладываться, да. Он свой организм изнашивает. Ну, все это знают, что об этом говорит, да? Так вот, что будет, если ему запретить? При этом сам он себе запретить не может, потому что он слышит это от других. Он слышит, что спортом заниматься не полезно, что это вредно, и начинает думать, наверное, что это нельзя. И вот когда он себе это начинает запрещать, вопрос очень простой. Найдет ли он действительно такой заменитель, который его наполнит, который поможет ему жить со смыслом? Увы, часто он этого не находит. И самое опасное может случиться – уныние, депрессия, может случиться алкоголизм. То, что человек это хочет, что называется, загасить, отсюда идет алкоголизм, наркомания и так далее. Поэтому заниматься спортом не полезно, но спорт и даже экстремальный спорт может быть меньшим злом, если человек не может ничего другого для себя найти. Конечно, лучше заниматься творчеством, лучше открывать для себя тот замысел Божий, который тебе Господь задумал. Кем ты действительно будешь, как ты будешь этот мир изменять к лучшему. Спорт в этом смысле может быть средством. Например, спорт лучше, чем война между государствами. В этом смысле Олимпийские игры лучше, чем война между государствами. Поэтому я бы как бы резюмируя, так бы сказал, экстремальный спорт очень опасен. Если ты им занимаешься, будь предельно трезв. Нельзя себе позволять других каких-то поблажек. Если ты занимаешься экстремальным спортом, никакого алкоголя, никаких других каких-то горячительных вещей. Ты этим занимаешься, ты это выбрал. Занимайся этим действительно грамотно, профессионально. Но помни, что это риск, что это опасность. Всегда молись перед этим делом, если ты действительно этим занимаешься. Всегда старайся как-то Господу обратиться, чтобы вот Слово Божие, Писание тоже было для тебя...
Чтобы ты был под защитой.
Ну, вот именно под защитой. Ну, что значит под защитой? Не под магической защитой, как бы ты внутри ощущаешь некоторую полноту. И ты понимаешь, что спорт – это какая-то вот часть, временная часть твоей жизни, что вот ты молодой, энергии много, и вот хочешь себя так развить. Но нужно понимать, что есть более важные вещи в этой жизни. Есть семья, дети, призвание, отношения с Богом. Эти вещи более важны. И постарайся так, чтобы вот этот экстремальный спорт, даже если ты им занимаешься, ты его не поставил между собой и Богом, между собой и семьей.
Если я православный следопыт.
Следопыт третьего разряда Николай Милевский расскажет об одном из самых важных качеств православного христианина, проявляющемся в неравнодушии к другим. Рубрика «Я православный следопыт».
Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о таком качестве скаута, как милосердие.
Милосердие – это такое качество скаута, когда человек умеет помочь другому в трудную минуту и, возможно, уметь предотвратить эту ситуацию. К примеру, на твоих глазах упала бабушка. Любой человек в такой ситуации должен подойти и помочь подняться. Но такое может случиться не только на улице, но и в школе, дома, в спортивном клубе, где угодно, что является противоположностью милосердия. Равнодушие к ближнему. Например, ваш одноклассник не ходит в школу 2 недели. Я думаю, что многие из твоего класса не станут беспокоиться о нем. Но если вы позвоните ему или навестите его, то в этом случае проявится милосердие. Надо также быть милосердным к старикам. Например, мы, скауты, ездим в обители милосердия. Во время походов у нас часто бывают выходы в село, где мы командами ходим по селу и помогаем тем, кому нужна помощь. Как же стать милосердным? Для начала, если родители или друзья просят вас о чем-либо, старайтесь это сделать. Если вы видите человека в трудной ситуации, постарайтесь помочь ему. И тогда вы приобретете качество милосердия.
Я православный следопыт.
Сегодня ровер Иван Кандыба подготовил историю с необычным названием «Борьба с храпом». Рубрика «Байки у костра».
Байки у костра.
Как известно, в походе силы к вечеру бывают на исходе. Засыпает скаутский народ в момент, пока свисток дежурного еще звенит в воздухе. Но если ты замешкаешься и не лег со всеми, то ты обречен. Засыпать под аккомпанемент храпа товарищей. И поверьте, это не колыбельная от бабушки или дедушки. Это жуткий оркестр, способный напугать любого лесного жителя. Что же делать? Есть масса народных способов, о которых ни слух сказать некультурно. Самый, я считаю, безобидный из них – кинуть тапком. Но где в походной жизни место тапочкам? Только сапоги, ботинки, берцы, не знаю, всякая обувь. Ими и больно ушибить можно. И вообще потерять друга навсегда. Что же порекомендовать? Знаю я одного находчивого следопыта. Он просвистел ложную тревогу. Все проснулись, и пока разбирались, он лег и объявил: «Давайте уже спать. Видимо, нам померещилось». Народ осмотрелся и понял, что и вправду подъем ложный, и тоже лег спать, но уже под храп находчивого товарища.
Байки у костра.
Пятого декабря исполнилось 215 лет известному русскому поэту Федору Ивановичу Тютчеву. Ему мы посвящаем сегодня нашу поэтическую страничку. В своем стихотворении «Наш век» Федор Тютчев будто бы обращается к нам из 19 века в 21. «Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени, и, свет обретший, ропщит и бунтует. Безверием палимый и сушен, невыносимое он днесь выносит. И сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. Не скажет век с молитвой и слезой, как не скорбит перед замкнутой дверью. Впусти меня, я верю, Боже мой, приди на помощь моему неверию». Это был 9-й выпуск еженедельной передачи «Дружины братства православных следопытов» города Екатеринбурга. Свистать всех наверх! Адрес штаба – город Екатеринбург, переулок Центральный рынок, 6. Очень ждем ваших писем. Присылайте их по указанному адресу для братства православных следопытов. Будем рады их читать. И обязательно пришлем ответ. Также заходите в нашу группу ВКонтакте «БПС Екатеринбург», где вы сможете открыть для себя еще больше из мира скаутского движения. С вами была ведущая Вероника Беденко. До скорых встреч!
Свистать всех наверх!
Вам красную православность и запытов внести. Салют флагу!